«Чистая волна» представляет проект
«Блаженны вы».
Комментарии священнослужителей на заповеди блаженства, провозглашенные Иисусом Христом.
Считается, что блаженный человек – это счастливый, но по-своему. Нередко блаженный воспринимается как юродивый и не совсем вменяемый. Поэтому мало кто проводит параллель между понятиями «блаженный» и «счастливый». В то время, как это суть одно и то же. Человеку свойственно озадачиваться поисками счастья, хотя цель зачастую является смутной и размытой. Наверное, потому люди так верят в сказки, которые непременно имеют счастливый конец. В этой сказке должно быть все – и верная дружба, и заклятая вражда, и долгие разлуки, и неожиданные встречи. Но в итоге обязательно восторжествует истина, и герои вкусят большую порцию счастья. Все мы находимся в пути, и у всех у нас множество вопросов на данную тему. Все мы вопрошаем, что такое счастье, и все мы стремимся найти свой точный ответ. Кто-то сказал: «Найти смысл жизни – это счастье. Найти счастье в жизни – это смысл». Что скажете? И пока вы думаете, давайте послушаем короткие комментарии священнослужителей на заповеди блаженства, преподанные Иисусом Христом в Нагорной проповеди. Итак, мы отправляемся. Приятного путешествия!
Священнослужитель Сергей Синько. Заповедь пятая.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Итак, пятая из восьми заповедей блаженства – заповедь о милосердии. Но почему Христос говорит людям об этом качестве? И зачем ставит его в определенную зависимость от воздаяния? Сегодня я постараюсь кратко ответить на эти вопросы. Как в те далекие времена, так и сейчас, бытует мнение о том, что человек сам по себе добродетелен и хорош. Кстати, это утверждают и религиозные, и совсем неверующие люди. С одной лишь только разницей. Неверующему нужно сильно захотеть, и все получится, а религиозному нужно вытащить добро из темницы его души. Однако согласен ли с этим мнением Бог? Христос видел тогда и продолжает видеть сейчас, что есть человек на самом деле. И поэтому он обращает слова Нагорной проповеди всем, будь ты религиозный человек или же атеист, образованный или культурный человек или же невежда. В книге пророка Иеремии еще прежде Бог сказал: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Итак, если быть до конца честными с самим собой, то для начала следовало бы сказать, что Бог абсолютно прав в этом пункте. Сочувствие, сентиментальность, наконец, сердобольность еще можно встретить. Но милосердие? Милосердия нет. Наш мир – это мир, где милость и милосердие – большая редкость. А нам по природе скорее ближе чувство справедливости, нежели милосердие. Я бы даже сказал, обостренное чувство справедливости, где око за око и зуб за зуб. И нам больше хочется возмездия и справедливого суда, а не милосердия и прощения. Этот принцип и внутреннее чувство с древних времен лежит в основе человеческого сердца и общества. И выражаются они не только в кровной мести и дуэлях, но и в судопроизводстве. Ведь ни для кого не секрет, что прежде судебная система имела только элементы обвинения и гораздо позднее стала использовать практику и элементы защиты. А теперь риторический вопрос. Почему же цивилизованное общество не смогло обойтись без коллегии адвокатов? Попробуйте также найти ответ и на такой вопрос. Почему карательные меры и репрессивный инструмент в руках правосудия так мало эффективен в деле исправления человека? Нет, вы не подумайте, что я против судопроизводства как государственного и общественного института. Я против недостатка милости, против того, что на всех уровнях жизни мы, заменив все справедливым воздаянием, забыли о милосердии, особенно же на личном уровне. Итак, что же лежит в основе обостренного чувства справедливости у человека, в то время как Бог, который по праву судил и судит живых и мертвых, говорит: «Милость превозносится над судом», и в другом месте: «Пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Объективная причина заключается в том, что человек не готов вот так запросто поступиться некоторыми своими достоинствами и вещами, которые он назвал для себя принципиальными. Принципиальными, но не решающими. Важными, но не основными. И если кто-то вышел за пределы этих границ, если кто-то не посчитался с моими принципами, то он должен быть наказан. Причем, окажись мы на месте человека, нарушившего чьи-то принципы и законы, то непременно хотели бы обратного, чтобы к нам отнеслись не по всей строгости закона, не по справедливости, а по милости. Этого хотели бы и водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, и работник, сделавший брак в своей работе, и виновник супружеской измены. Итак, проблема номер один. Мы окружили себя большим числом принципов, которые по существу не являются решающими для жизни. Отсюда вытекает проблема номер два. У нас зачастую стирается грань между нарушением существенных и несущественных принципов, и поэтому мы караем всегда и за все. Проблема номер три. В отношении ошибок других мы хотим поступать принципиально. Когда же ошибаемся сами, хотим, чтобы к нам была проявлена милость. И, наконец, проблема номер четыре. Мы не умеем прощать, и потому у нас в дефиците милость. Ключ к решению этих проблем лежит в исполнении заповеди блаженства. Ведь для судей всех живых и мертвых всегда было и остается правило: сначала милость, а потом справедливость. Одна пожилая женщина пришла с прошением о своем сыне к Наполеону Бонапарту. Из вежливости к ее возрасту он принял эту женщину. «Ваше Величество», — сказала она во время аудиенции, — «помилуйте моего сына». «О чем вы говорите, сударыня?» — гневно возразил император. «Ваш сын покинул свое место во время сражения. Он нарушил устав и подвел товарищей. Итак, он виновен по всем статьям». «Вы правы, Ваше Величество. Именно поэтому я и прошу о милости».
Блаженны вы.